Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда в последнее время, в режиме самоизоляции Марина Борисова. В эфире программы «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы постараемся разобраться, что же ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи и на наступающей неделе.
Здравствуйте.
Отец Максим, завтра у нас седьмое воскресенье после Пасхи, которое посвящено памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. Семь Вселенских Соборов – это вообще-то такое основополагающее время для истории Церкви. И в Церкви очень много дней посвящено воспоминанию участников этих соборов, тех святых, которые, собственно, и оставили нам основные догматы. Почему столько внимания богослужения церковные уделяют именно памяти этих святых?
Если вы позволите, я сначала несколько слов скажу о том, почему именно в это воскресенье мы празднуем память святых отцов Первого Вселенского Собора. Дело в том, что мы продолжаем находиться с вами в пространстве, если говорить про богослужение, про церковную жизнь, святной триоде, так называемой, то есть периоды жизни церкви, которая начинается с празднования Светлого Христового Воскресения, Пасхи, и заканчивается днем памяти всех святых. Это воскресный день, который будет первым после праздника Троицы. Вот весь этот период, он называется в церкви периодом пения триоди цветной. И каждый день, и каждый воскресный день особенно, в нем посвящен какому-то определенному важному воспоминанию, событию, евангельскому чтению. И все эти праздники преходящие, то есть в каждый год они приходятся на разный конкретный календарный астрономический день, на разное число, потому что все они привязаны к празднованию Пасхи. И вот как раз когда закончилось в прошлое воскресенье, это было последнее воскресенье периода празднования Пасхи. В прошедший четверг мы праздновали Вознесение Господне, и, соответственно, через 10 дней после этого нас ждет праздник Троицы, и вот этот воскресный день, который у нас единственный, попадает между праздниками Вознесения и праздниками Сошествия Святого Духа на апостолов или Троицы, он как раз и посвящен памяти отцов Первого Вселенского Собора. То есть это не случайная дата, это не просто совпадение, это очень важное событие, вставленное, встроенное именно в жизнь церковную пасхального троицкого цикла. Вот. И, собственно, давайте задумаемся и послушаем эти слова, просто и тогда нам многое станет понятно. Во-первых, первый, да, уже само это говорит о том, что слово «первое», оно всегда для всех и во все времена, и по любому поводу, естественно, является выделенным. Можно вспомнить совершенно светские какие-то строчки: «Тебя как первую любовь отчизны сердце не забудет», фильм недавний там про космос «Время первых» или еще что-нибудь. Те, кто то, что первое, то, что впервые по-настоящему совершается, безусловно, всегда имеет особое уникальное значение, особый уникальный смысл. То есть это был первый. Второе слово – вселенский. Что значит вселенский? Мы часто не совсем верно, если мы не глубоко укоренены в церковной или, по крайней мере, там, исторической традиции, понимаем слово «вселенский». Для современного уха слово «вселенная» – это что-то про космос. Вот, что-то такое галактики, там, метагалактики, скопления, туманности, черные дыры. Для церковного слуха, для церковного уха или для человека, знакомого вообще с истории Вселенной или Икумена, или Ойкумена, в зависимости от западного или восточного произношения, это пространство римской цивилизации. Это пространство к моменту созыва Первого Вселенского Собора мы говорим о том, что это впервые в пространстве ойкумены римской, римской ойкумены был создан не просто собор поместный, то есть по месту какому-то организованный, а со всей римской вселенной, собственно, в которой в основном было распространено христианство. Впоследствии это стало пониматься именно уже не как римская, а как христианская вселенная, христианская цивилизация. Со всего мира, где есть христиане, где есть христианские церкви, были созваны отцы для того, чтобы разобрать очень важный для церкви вопрос: кто же такой Иисус из Назарета? Вот мы праздновали 40 дней его воскресения, мы праздновали на 40-й день его вознесения на небеса. И вот теперь давайте мы зададим себе вопрос, когда он вознесся: кто же он такой? Кто такой Иисус из Назарета? Потому что когда мы просто празднуем его воскресение, мы можем об этом не думать. Вот, он воскрес, это радость, он с нами, это чудо, это воскресение Христово увидевшее, Христос воскресе, воистину воскресе. Можно не думать, можно праздновать. Теперь он вознесся, и давайте подумаем, кто он. Кто тот, кто родился в Вифлееме, кто преобразился на Фаворе, кто пострадал на Голгофе, и кто вознесся на горе Елеонской и воссел одесную Бога. И именно этим вопросом занимался Первый Вселенский Собор. Причем занимался не так вот, как, знаете, а давайте-ка мы соберемся и поговорим. А занимался, можно сказать, в совершенно экстремальной ситуации, в которую попала церковь. И в этом тоже своя удивительная диалектика и трагичность присутствует, потому что, с одной стороны, вот, император Римской империи созывает христианский собор. Хотя буквально, то есть это 325 год, буквально за несколько лет до этого, когда сам Константин уже стал в своей части империи, разрешил христианство, сделал его допустимой религией, пострадали, например, святые, которым посвящен храм, в котором я служу, 40 мучеников, в том же самом начале 4 века, буквально за несколько лет до этого. То есть, казалось бы, это торжество для христианства, когда, наконец, не просто наша вера стала разрешенной, не просто за нее перестали преследовать, а сам император созывает собор. А с другой стороны, именно в этот период оказывается, что серьезнейшая ересь, серьезнейшее заблуждение, в которое, по сути дела, вверг, которое провозгласил очень убедительно Александрийский священник Арий, поставило церковь под угрозу вообще тотального впадения в ложь и ересь, под угрозу серьезнейшего вероучительного раскола. И Первый Вселенский Собор, который это преодолел, который утвердил православное учение, то, что мы сейчас с вами читаем в символе веры, верую в единого Бога Отца Вседержителя, в единого Господа Иисуса Христа и все прочие слова, которые читаются каждым православным христианином, в общем, каждый день, который на латыни звучит как слово «кредо», ваше жизненное кредо, ваш символ веры. Вот он был утвержден на этом самом Вселенском соборе, о том, что Иисус из Назарета не просто человек, он не высшее творение Божие, не ангел, не дух, он сам Бог, творец неба и земли, Сын Божий, единосущный Отцу. Вот. И поэтому, мне кажется, вот место этого праздника, место воспоминания этого события, по-моему, сложно было бы, даже если очень захотеть, как-то по-другому его куда-то вставить в церковный год, найти для него более уместное место крайне сложно.
Но, как правило, мы подходим к толкованию смысла праздника, исходя из чтений Деяния святых апостолов и Евангелия, тех отрывков, которые положены читать за литургией воскресной. И вот завтра отрывок из Деяний святых апостолов, из 20 главы, там есть такие слова, которые немножко иной акцент, что ли, ставят в нашем размышлении о смысле того, что произошло вот на этом Первом Вселенском соборе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Посему бодрствуйте. Почему, мне кажется, очень важно сегодня сделать именно этот акцент? Потому что в последнее время так складываются обстоятельства нашей внутрицерковной православной жизни, что очень много дискуссий, и в этих дискуссиях участвуют очень уважаемые люди, но с разными позициями. И нам, мирянам верующим, очень трудно бывает распознать, ну, что же, в конце концов, ближе к истине, чье высказывание, чья точка зрения может быть нам путеводителем именно в нашей сегодняшней жизни. И тут как раз вот ключ, наверное, это святоотеческое учение.
Ну, вы знаете, вот если бы существовал такой список или существовала такая кнопка, нажав на которую мы получали бы точный и правильный ответ на все обстоятельства, вновь возникающие в нашей жизни, наверное, мы жили бы в каком-то совершенно другом мире, в котором бы, пожалуй, мы и не захотели бы жить. Дело в том, что в некотором смысле последние столетия, и не одно столетие, не два, может быть, даже употребить это слово тысячелетия, что было раньше, я сказать не могу, только могу догадываться. В наше время это принято особенно откуда-то вот с одного из крыльев приписывать советскому периоду, что это все якобы советское наследие. На самом деле нет, это наследие последних столетий, если не тысячелетий. Это представление о том, что вообще думать вредно, что есть кто-то, кто тебе что-то выскажет, и ты, соответственно, это узнав и услышав, потому что вот у тебя где-то написано, что это есть высший авторитет, что вот это вот так и все, что ты отключаешь то место, о котором ты думаешь, и дальше просто вот живешь в соответствии с тем, что тебе сказали. И вот эпоха Вселенских соборов, не только сам первый Вселенский собор, но и, по сути дела, первые там, 7-8 веков, может быть, даже первые тысячелетия жизни церкви показывает, что вообще-то на самом деле все было очень непросто в те времена. Вот мы начали так спокойно говорить о том, что да, император собрал отцов, они сели, они решили, они... Там же были серьезнейшие дискуссии. Там люди конкретно молились, думали, пытались найти решение по конкретному вопросу, по которому, в конце концов, они его и нашли. Они нашли это вот самое удивительное слово, которого не было до этого в церковном словоупотреблении, сущность, усия по-гречески, единосущно отцу, то, о чем сказано в символе веры про единого Господа нашего Иисуса Христа. Единосущно отцу. И в дальнейшем, если мы посмотрим, как и по каким поводам созывались Вселенские соборы, то мы с удивлением увидим, что на самом деле, если вот так мы не просто какой-то школьный учебник откроем такой для воскресной школы, а хоть чуть-чуть более серьезную какую-то литературу попытаемся почитать, то мы увидим, что там люди съезжались, люди собирались, причем приезжал какой-нибудь, например, не знаю, пример сейчас из другого собора, Пятый Вселенский собор, Шестой Вселенский собор, приехал из Рима Папа Римский, год прожил в Константинополе. Значит, приехали представители, это опять-таки вот про тот же уже там шестой, допустим, Вселенский собор или пятый, приехали представители монофизитов и тот же самый год тоже прожили в этом Константинополе, где они собирались, обсуждали, разговаривали, выясняли, пытались добраться до тех слов и тех мыслей, тех формулировок, которые выразят ту самую ортодоксию, то есть православие. Как нам сказать по какому-то поводу всей нашей, да, богоспасаемой пастве вселенской о том, что является, собственно, православным учением по тому или иному поводу. То есть это мучительный, одновременно духовный, интеллектуальный подвиг и поиск истины. Это все не просто вот раз откуда-то спустился какой-то список, а нам было сообщено. Сейчас происходит по гораздо более мелкому, на мой взгляд, вопросу, не касающемуся там непосредственно церковного вероучения, а касающемуся практического осмысления того, что происходит сейчас. Происходит обсуждение, происходит иногда горячо, происходит иногда жарко, переходит иногда с переходом на личности, к сожалению, что, конечно, нехорошо, не есть хорошо. Вот. Но ничего нового, на мой взгляд, тут нету.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас сразу такие два дня памяти очень ярких. 1 июня у нас день памяти благоверного князя Дмитрия Донского. И на следующий день, 2 июня, у нас праздник в честь перенесения мощей святителя Алексея Московского. Два эти имени в истории российской связаны настолько крепко, что, в общем, как бы один без другого даже как-то не представляешь себе, как о них говорить. Но мне кажется, что разговор об этих двух святых, он еще носит такую особо актуальную краску, поскольку это разговор о взаимоотношении русской церкви и светской власти. Вот времена правления князя Дмитрия и времена святителя Алексея – это то самое время, когда практически они были, ну, как бы в абсолютном единстве. То есть святитель Алексей часто брал на себя какие-то дипломатические функции. Его за это даже патриарх Вселенский упрекал, что он слишком увлекается дипломатической частью своего служения. И в то же время очень многие политические события были окрашены тем или иным отношением участников этих событий к православной вере. И участие уже святителя Алексея как пастыря там тоже было очень заметным. Вот как вам кажется, какой, я не знаю, урок из истории мы редко извлекаем, но, в принципе, чему нас может научить история взаимоотношения святителя Алексея и князя Дмитрия Донского?
Ну, вообще, конечно, для православия, конкретно для православия, осмысление отношений церковной и светской власти является такой центральной темой. Напомню вам, что мы сегодня вспоминали уже тоже сейчас и Первый Вселенский собор, который собирал и созывал не кто-нибудь, а император. И в дальнейшем достаточно большое место светская власть занимала, в том числе и в управлении принятия решений православной церкви. Возник даже такой термин «цезарепапизм», то есть участие Цезаря или светской власти в церковной жизни. Ну, мы здесь как яркие примеры можем вспомнить и синодальный период после Петровской России, да и во времена патриархов, вот, в противовес, наоборот, западному папоцезаризму, когда слишком серьезно часто именно церковные власти вмешивались в государственную жизнь. И знаменитый император Юстиниан, его новелла, шестая новелла о взаимодействии светской и церковной власти, этому посвящена: кто, чем, как и когда занимается, в неком идеальном представлении о том, кто и за что отвечает. Так вот, периоды, конечно, бывали разные, и все это в значительной степени было связано как с историческими обстоятельствами, так и с личностями как церковных, так и светских властей. У меня сразу определенная параллель возникла, если мы говорим о князе Дмитрии и митрополите Алексии. Вспомним царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета, его отца. То есть, когда мы видим молодого царя или молодого князя и опытного, умудренного иерарха, в том числе и в вопросах допустим, государственных. Очень похожая ситуация как раз была у князя Дмитрия и митрополита Алексея. То есть князь Дмитрий был молод, он был недостаточно опытен. Естественно, он воспользовался всей мудростью и всем опытом и всем авторитетом московского митрополита. Точно так же, как позже Михаил Федорович Романов воспользовался опытом и авторитетом своего отца, который стал патриархом. Но мы видим, как эта модель, когда церковь много и серьезно занимается государством, как она серьезно, как она прям ломается, как она трещит буквально на следующем шаге. Это произошло и на следующем шаге у Михаила Федоровича Романова, когда царем стал Алексей Михайлович, а патриархом стал Никон, что привело буквально к раздору, к раздраю. И то же самое в значительной степени происходило дальше на следующем шаге, когда после смерти митрополита Алексея встал вопрос о московском митрополите. Я сейчас не буду подробно останавливаться на сложностях взаимоотношения тогдашней княжеской власти и митрополита Киприана и так далее. То есть это все такая тоже живая ткань, конкретно завязанная на конкретные исторические условия, на конкретных личностей, носителей этой самой духовной или светской власти.
Ну, я хотела все-таки в двух словах напомнить слушателям, что же там произошло после кончины митрополита Алексея. Дело в том, что взаимоотношения с Литвой, которая тогда была далеко не православной, были сложными очень. И так случилось, что из-за всех вот этих геополитических проблем митрополия Киевская, собственно, митрополит Алексей был митрополитом киевским. Просто его стольным градом стал другой град в силу исторических обстоятельств. Так вот, Киевская митрополия была разделена, и та часть ее, которая отнеслась к Литве, вот туда был поставлен митрополит Киприан. И предполагалось, собственно говоря, и Вселенским патриархам предполагалось, что после кончины святителя Алексея митрополию можно будет объединить вот как раз под руководством митрополита Киприана. Но в силу, опять-таки, политических причин его вначале Москва не приняла, но в результате он все равно стал митрополитом в Москве.
Но сколько лет-то прошло? Я про что и говорю, что все было очень непросто, и митрополит Киприана поддерживал, например, такой авторитетнейший для и того времени, а уж для нас и подавно, святой, как преподобный Сергий Радонежский. То есть мы, мне кажется, это сейчас вспоминаем просто для того, чтобы понять, что вот мы сейчас живем в ситуации, когда вдруг нам стало многое непонятно, вдруг жизнь стала какой-то непростой, вдруг непонятно, что будет завтра, и как вот в этой жизни что изменится. Мы легко видим, вот буквально взяв просто для любого примеры, что вот мы говорили про Первый Вселенский собор, что сейчас говорим про митрополита Алексея и Дмитрия Донского. Мы видим, как все всегда было гораздо даже сложнее, чем сейчас. Вот, поэтому вот этот урок, нам кажется, надо вынести, что при этом представьте себе, если бы, допустим, какой-нибудь крестьянин заморачивался вопросами о том, что там князь с митрополитом думают и так далее. То есть, они бы просто там землю перестали пахать, вот, они бы там сеять перестали, они жить перестали, детей рожать, воспитывать. Вот, для меня вот этот урок еще в том, что мы, находясь в пространстве какого-то исторического, вот, я даже не назову это смутным временем, но не очень понятного времени, мы всегда должны думать и заботиться о том, что зависит непосредственно от нас. Иначе просто мы... Вот представьте себе, что сейчас мы попадаем в эпоху митрополита Алексея и князя Дмитрия Донского. И у нас есть интернет, у нас есть, значит, Инстаграм, и разные заслуженные народные артисты, разные, значит, уважаемые и не очень священнослужители начинают высказывать свои мнения по поводу того, что там задумал Константинопольский престол по поводу объединения с Литвой, вот, что там думает преподобный Сергий Радонежский, а что там задумала Боярская дума при дворе князя Дмитрия. Ну, все, там крестьянину только остается идти куда-нибудь там, я не знаю, пить в сарае. Потому что, конечно, вот это вот обилие информации, которую мы сейчас имеем с одной стороны, а с другой стороны принципиальная невозможность в этой информации до конца разобраться, оно, конечно, очень серьезно, негативно, мне кажется, на нас действует.
Мне кажется, вот последний штрих к этому, что ли, к этой части нашего разговора, то, что все участники этих событий в результате канонизированы. То есть, в принципе, это история взаимодействия святых, очень непростая в период их земной жизни.
Это очень важный момент, да. При этом надо понимать, что если многих из них мы можем... Знаете, вот есть святые, которые по жизни святые. Таким, например, был, безусловно, преподобный Сергий Радонежский. А есть святые, которые к святости к своей пришли. Пришли очень непросто, пришли сложно, и в моменты разных исторических периодов мы не можем сказать, что вот это действовал святой. Такая вот поправка к вашим словам. То есть, да, он в конце концов стал святым и был им признан, но это не значит, что в тот момент он действовал как святой. Понимаете, да, то есть, что вот святость присутствовала в том или ином выборе того или иного человека впоследствии канонизированного церковью. Это, правда, очень важно понимать. Впервые этот вопрос серьезно встал, когда обсуждалась канонизация Николая II, если мы вспомним, когда серьезнейшие обсуждения внутрицерковные были по поводу святости правления государя, последнего российского государя. Вот. И напомню, что канонизация его прошла именно таким образом, что была признана его личная святость и святость его мученической страстотерпческой кончины, но было особо отмечено, что это не значит, что все его деяния, все его действия в период его управления, многолетнего управления Российской империей, могут быть признаны вот святыми. Это я сейчас не к тому, как я к этому лично отношусь, понимаете? Да, просто, что это важно разделять святость, вот, признанную церковью, и конкретные деяния конкретного человека, особенно если он стоит в данном случае у руля власти, власти светской, например, это я говорю про князя Дмитрия. Вот, поэтому нам стоит... Вообще-то очень здорово. Это такая тема, когда начинаешь об этом думать, когда начинаешь хоть немножечко копать, не на уровне там ученых, а просто вот, ну, чуть-чуть глубже, хотя бы на уровне книг, уровня ЖЗЛа. То есть не совсем каких-то вот попсовых статейек из интернета, а вот хотя бы вот на уровне книг по глубине погружения, там вот серии ЖЗЛ, уже понимаешь, насколько все было непросто, но при этом здорово и интересно. И как Господь это все своим промыслом удивительно разруливал. То есть для меня это еще разговор о промысле Божьем.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».